Действительно, Бог имеет свои взаимоотношения с нами только для того, и прежде всего для того, чтобы иметь тесную связь, для того, чтобы быть для нас Господом, для того, чтобы мы могли быть Его детьми. Это очень интересная тема. Дело в том, что очень часто, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о жизни, когда мы говорим о взаимоотношениях, которые имеются у нас с Богом, мы привыкли мерить нашу жизнь мерками мира сего. В мире жизнь примерно так измеряется. Люди привыкли жить под давлением, то есть они каким-то образом пытаются противопоставить себя другим, или обществу, или государству, или же конкретным каким-то лицам, конкретным людям. Может быть, жена мужу, муж жене, дети родителям, родители детям. И таким образом возникает проблема. Возникает проблема прав. То есть люди постоянно говорят о том, что у меня есть вот на это право, у меня есть вот на это право. И очень часто мы вот это отношение переносим в наши взаимоотношения с Богом. То есть иногда мы пытаемся, имея или строя свои взаимоотношения с Богом, рассматривать их точно с этой же точки зрения. То есть мы пытаемся каким-то образом убедиться или посмотреть, на что у меня есть право, на что у Бога есть право и так далее. На самом деле, когда мы смотрим на взаимоотношения Бога с нами, Он хочет абсолютно другого принципа. Он хочет вот того, о чем написано у пророка Иеремии. Вы помните, «И буду им Богом, а они будут моим народом». Он хочет, чтобы мы могли любить Его. Вот почему первая заповедь говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душой и всем разумением». То есть речь идет прежде всего о том, что Бог хочет с нами отцовских или семейных взаимоотношений. Бог не призывает нас для того, чтобы каким-то образом силой заставлять нас жить так, как Он хочет. Нет. Бог призывает нас для того, чтобы мы могли внутри изменяться и стремиться к тому, чтобы нам было приятно жить так, как Он хочет. То, о чем мы сегодня говорим, является продолжением нашей темы. Мы сегодня несколько сузим спектр. Я повторюсь, что на протяжении вот уже, наверное, 10 или 11, или, может быть, больше встреч по четвергам мы касались темы великого конфликта. То есть мы говорили о Царстве Божьем, о том, что Бог утверждает, и мы говорили о реакции мира. Мы говорили о том, что мир реагирует или борется с Богом. И таким образом мы являемся свидетелями великого конфликта, этих взаимоотношений, которые развиваются между Богом и человечеством, и, конечно же, еще одним игроком на этой сцене. Дьявол, который назван князем мира сего. Мы не имели планов останавливаться детально на вот этой теме, на теме последнего времени, великой скорби и всего того, что с этим связано. Тем не менее, когда мы подошли к этому ближе, возникла такая необходимость. Действительно, мы имеем право это знать. Иисус Христос, Бог, открыл нам это. Нам нужно хотя бы контурно, хотя бы, так скажем, в основных принципах понять, что Бог делает или что Бог будет делать с землей, с человечеством и так далее. Я хотел бы прочитать один текст до того, когда я приступлю к этой теме. Откровение Иоанна, 4 глава, 1 стих. «После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: „Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после того“». Если вы помните, третья глава, книга Откровений, оканчивается на Божьем слове к последней церкви, к Лаодикийской церкви. Было Божье слово, обращенное к семи церквам, последнее слово к Лаодикийской церкви. И после того, когда это слово прозвучало, после того, когда Бог закончил свое дело или закончил вот этот обзор состояния последней церкви, он обращается к Иоанну и говорит: «А теперь взойди сюда, и я тебе покажу то, что будет после этого», то есть после Лаодикийской церкви, после этого. Мы говорили уже о том, что вся история сводится к вот этой простой схеме. Когда Бог сотворил землю, сотворил мир, Он поставил человека владычествовать на этой земле. И когда дьявол пришел и попытался оспорить это владычество, то есть он предъявил свои претензии. Он сам попытался занять место Бога. Когда он человеку сказал, что вы будете как боги, на самом деле происходило следующее. На самом деле он сам в действительности оказался или стал на это место, или попытался стать на место действительно владыки, чтобы владычествовать через человека. Мы говорили о том, что церковь в пророческих книгах Ветхого Завета, она была представлена своеобразным, вот таким своеобразной долиной, или как его некоторые называют, белым пятном в пророчестве. То есть мы говорили о том, что на протяжении долгих и долгих лет пророки ясно видели и очень много пророчествовали о событиях, связанных с обстоятельствами до первого пришествия Иисуса Христа, до его смерти на Голгофе. И кроме того, они сразу же пророчествовали о тех событиях, которые будут после. Очень мало на страницах Ветхого Завета мы можем встретить вот описание вот этого периода, то есть времени язычников, времени церкви. Сегодня мы будем говорить о периоде, который начинается вот здесь, или которым начинается Божий процесс взаимодействия с Израилем. Вот здесь Бог взаимодействовал с Израилем, здесь у него особое время для церкви, здесь он опять начинает взаимодействовать или иметь специальную программу или специальный план по отношению к Израилю. И сегодня мы рассмотрим вот это важное, вот эту важную ступень или важную часть Божьего плана, дальнейшего плана его взаимодействий с израильским народом, которая называется «Великая скорбь». «Великая скорбь», по сути дела, имеет две части. Мы будем немножко подробнее говорить об этом. Имеет две части. Вообще это 7 лет, это период 7 лет. Вы видите здесь времена язычников, то есть времена церкви. Заканчиваются времена язычников, времена церкви. И начинается 7 лет великой скорби, они заканчиваются и начинается 1000 лет. Здесь между великой скорбью и тысячелетним царством есть еще короткий промежуток времени в несколько месяцев, который указан в Священном Писании, и мы на нем остановимся, ну, наверное, не в следующий раз, а через раз, когда мы будем говорить о тысячелетнем царстве. Великая скорбь имеет явную структуру, то есть она делится пополам, на 3,5 года и 3,5 года. Мы об этом поговорим немножечко позже. Что это такое? Дело в том, что Священное Писание, и когда мы говорим о великой скорби, мы еще раз получаем яркое свидетельство для себя. Вы помните, Иисус Христос сказал, небо и земля придут, а слова мои не придут. То есть он сказал, что каждое слово Бога, независимо от того, как бы к нему ни относились люди, каждое Божие слово обязательно будет иметь действие. Я не знаю, как вы смотрите на эти вещи. Я вспоминаю много-много таких ситуаций, когда люди оспаривают Божье слово. В общем, они согласны. В общем, даже многие неверующие люди говорят, Библия, да, в этой книге очень много есть того, что было сказано и исполнилось. Действительно, очень трудно Библию обойти. Но когда речь идет о практической жизни, о практических действиях, очень и очень часто мы впадаем в такое искушение, когда нам кажется, что Слово Божие действует для всех, кроме меня. Что это закон, или это Божий принцип, или это Божье действие, не для всех людей, кроме моей ситуации сегодня, кроме моих обстоятельств, в которых я нахожусь. Поэтому я каким-то образом могу получить особую привилегию, каким-то образом обойти тот или иной Божий принцип и так далее. И действительно это так, действительно иногда сложно. Я помню, когда-то в школе я учился, и учителя со мной беседовали и говорили, Алексей, подумай, неужели это возможно, что каким-то образом земля сгорит? Это ж сколько спичек надо, это сколько нужно огня, чтобы океан спалить, ведь 2/3 земного шара покрыты водой. Каким образом их спалить? Да они быстрее потухнут, чем сгорят, чем вся эта вода может сгореть. Я понимаю, что да, действительно, для этих людей, эти люди сталкивались с проблемой. Им было сложно понять, как Божье Слово может действовать. Тем не менее, через короткий промежуток времени люди заговорили о другом, заговорили о том, что сделать, чтобы земля не сгорела. потому что на Земле накопилось столько взрывчатки, столько всевозможных веществ, которые могут воспламенить и свести на нет или в ничто превратить Землю. Это один маленький пример конкретной группы людей, которые пытались оспорить конкретный текст Священного Писания. Таких примеров очень много в нашей жизни. Поэтому сейчас, когда мы будем говорить о великой скорби, когда мы будем говорить сейчас о пророчествах, я хотел бы, чтобы каждый из нас мог прежде всего рассматривать эти вопросы по отношению к нашей личной жизни, по отношению к тому, как я знаю Христа, по отношению к тому, каким образом я доверяю Его Слову. Итак, первая тема – пророчество о великой скорби. Дело в том, что в Священном Писании очень много об этом сказано. Много ясно и конкретно. То, о чем я сегодня буду говорить, это далеко не все тексты. Я привожу только наиболее значительные. Первый, самый, может быть, выдающийся, это пророк Иеремия, который много говорит об этом. В 30 главе, 5 стихом, он говорит следующее. «Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день! Не было подобного ему, это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». То есть, посмотрите, Иеремия описывает время, определенный период, с которым столкнется народ израильский. Этот период будет охарактеризован страшными мучениями. Такими мучениями, которые он описывает вот этими словами, что даже мужчины, у всех лица будут бледные. Они будут мучиться, смотрите, руки на чреслах их, как у женщины в родах. Велик тот день, и не было подобного ему. Следующий пророк, который говорит об этом, пророк Даниил, мы читали эти тексты уже, 9 глава, 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». То есть Даниил очень ясно определяет, что это время, оно будет представлять собой 7 лет или седьмину, как он говорит, там было 70 седьмин, это последняя седьмина. Следующий – Иаиль. Иаиль говорит примерно то же самое, что, о чем говорил Иеремия. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, и он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и не будет после того в роды родов». Еще одно утверждение о том, что будет такой день, которого не было никогда раньше и не будет после этого. Пророк Сафония, может быть, один из пророков, который наиболее подробно описывает великую скорбь. В 1 главе с 14 стиха. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Услышан голос дня Господня, скоро возопьет тогда и самый, горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля. Ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Это пророк Сафония говорит. Теперь давайте посмотрим на Новый Завет. Иисус Христос говорил об этом периоде. Послушайте Евангелие от Матфея, 24 глава, 21 стих. Он говорит, «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Вы посмотрите, пророки и Иисус Христос постоянно возвращаются к этой важной истине. Они постоянно говорят, что вот этот период будет охарактеризован такой болью, он будет включать в себя столько страшного, которого не было никогда до того и не будет никогда после того. Вот почему мы можем точно быть уверенными, что все эти пророчества говорят об одном и том же. Потому что они говорят о дне, которого не было раньше и не будет потом. То есть это день особой скорби или особой трагедии. Когда они говорят о дне Господнем, речь не идет об одном каком-то дне, хотя иногда мы видим один какой-то день, то есть день, последний день великой скорби или день пришествия Иисуса Христа. Чаще всего они говорят о периоде. День Господень говорит о пришествии Господа, о том, что будет сопряжено с Его гневом и с Его судом, прежде всего народу израильскому и затем всей земле. Посмотрите Откровение, Иоанна 6 глава, 15 стих. Это последнее пророчество, которое я привожу здесь, пророчество, сказанное или открытое Богом Иоанну, опять-таки о последнем времени или о времени великой скорби. Откровение 6 глава с 15 стиха. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» То есть посмотрите, пророки очень определенно говорят, что будет день, будет время, будет период, когда Бог будет судить землю. Это еще не великий белый престол. Это еще не последний суд. Это будет период, в котором Бог будет иметь особое дело, и особые суды будут изливаться. И книга Откровения говорит об этих судах. И мы, по всей видимости, на следующий раз, следующий четверг, немножко коснемся вот этих, этой обоймы или этого комплекта. Там есть три серии по семь судов, которые Бог представляет. Причем каждая следующая семерка исходит из последней, которая была в предыдущей семерки. Это действительно очень интересно и впечатляюще звучит. И здесь занимает 13 глав, или 14 глав занимает на страницах Священного Писания эта тема. То есть Бог описывает эти события для того, чтобы мы, верующие люди, могли знать о том, Он говорит здесь, что чему надлежит быть, чтобы мы могли знать то, что ожидает землю. Время великой скорби. Что это такое? Во-первых, мы очень ясно и конкретно видим в Писании, что это будет период непосредственно перед тысячелетним царством. Посмотрите, Откровение 20 глава с 4 стиха написано: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Очень ясно в Писании указано, что вот эти события, которые описаны здесь, поклонение зверю, образу его, принятие начертания на чело и на руку, это события, которые будут иметь место во время великой скорби. Смотрите, великая скорбь заканчивается, начинается 1000-летнее царство, и вот здесь воскресают те люди, которые не поклонились зверю, которые во время этой великой скорби, они обратились к Иисусу Христу, и они, написано, свидетельствовали об Иисусе Христе. Очень интересно, между прочим, посмотрите, как сказано об этих людях. Мы подробнее будем говорить, наверное, в следующий раз об этом важном аспекте. Церкви уже нет. Мы говорили о том, что есть разные точки зрения. Есть точка зрения о том, что церковь остается до конца, и потом перед, значит, тысячелетним царством восхищается, и потом сразу же нисходит на землю вместе со Христом, чтобы царствовать. Вот. Второй сценарий, мы говорили, что церковь берется в середине великой скорби. И третий, о котором мы говорили, что он имеет наибольшее, на наш взгляд, наибольшую вероятность или наибольшее подтверждение в Священном Писании, что церковь берется до великой скорби. Вот. Во всяком случае, вот этот текст тоже подтверждает. Смотрите, времена или дело с церквами заканчивается в 3 главе, и 4 глава начинается: «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после этого». То есть после церквей, после того, когда Бог свою программу с язычниками, с церковью закончит. Так вот, посмотрите, интересная характеристика. Вот эти люди, которые будут обращаться к Богу во время великой скорби, посмотрите, что эти люди, они будут обезглавлены не за веру, а за свидетельство Иисуса Христа. Это действительно настоящее положение христианина. То есть христианин, настоящий христианин не может не свидетельствовать. Он будет свидетель, он будет свидетельствовать жизнью своей. Когда-то один из отцов церкви говорил интересные слова, кажется, Иоанн Златоуст или кто-то в то время, очень-очень давно. Идите и проповедуйте. Если нужно, добавьте несколько слов. Это действительно проповедь, которой люди оказывают наибольшее влияние. Почему оказывают наибольшее влияние? Почему? Потому что они действительно христиане. Они проповедуют там, где они живут, их видно, что они христиане. Их видно. Они свидетельствуют. Посмотрите, за свидетельство Иисуса Христа и за Слово Божие. Итак, значит, ее место, место великой скорби в истории, непосредственно перед тысячелетним царством. Продолжительность. Писание говорит о том, что в книге Даниила, 9 глава, 27 стих, и утвердит завет для многих одна седьмина. То есть речь идет о том, что для народа Божия, то есть для израильского народа, остается еще один период времени, который как бы еще в запасе у Бога. То есть 69 седьмин закончились до начала времени язычников. Началось время язычников, в котором мы сейчас живем. Придет тот час, когда последняя душа будет спасена, когда последний человек из языческого народа присоединится к церкви, когда закончится, войдет полное число язычников, закончится этот период, и когда начнется еще один отрезок, вот тот остаток, тот долг, который у Бога еще есть к народу израильскому, останется вот эта седьмина. И как мы видим, если мы сравниваем с теми стихами, которые предшествуют этому, речь идет о семи годах. Следующее. Этот период великой скорби, семилетний период, он явно разделяется на две части. Я уже показывал это на схеме. Посмотрите, здесь написано у Даниила 9 глава 27 стих. Дальше мы читаем, а в половине седьмины прекратится жертва. То есть он говорит, для многих утвердит завет одна седьмина. То есть будет еще период, семилетний период времени, в котором Бог будет иметь дело с народом израильским для того, чтобы завершить свой план, план своих взаимодействий с этим народом. Но когда он только что сказал об этом, он сразу говорит следующее. А в половине седьмины что-то начнется. В половине седьмины жизнь или ситуация примет более сложный оборот. Посмотрите, здесь написано, в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. То есть речь идет о том, что будет восстановлен храм Иерусалимский, израильский, в нем будет приноситься жертвы и приношения, и в половине седьмины это прекратится. Во всяком случае, это ясно из этого текста. Дальше сказано немножко больше. То есть представлены нам две части по 3,5 года, в половине седьмины. Эти две части, интересно, представляются в Писании. Во-первых, мы встречаем такой термин – время, времена и полувремя. Я не знаю, может быть, вы когда-нибудь задавали себе вопрос. Посмотрите, Откровение, 12 глава, 14 стих. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». Посмотрите, это та же самая ссылка на 3,5 года. Времени – 1 год, времена – 2 года, и полвремени – еще полгода. Следующая ссылка на этот же самый отрезок – 42 месяца. Откровение 11 глава 2 стих. «А внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца». Еще одна ссылка на 3,5 года. 3 года – 36 месяцев, и еще полгода – еще 6 месяцев – 42 месяца. Еще одна ссылка на этот же самый период, 3,5 года, 1260 дней. Откровение 11 глава, 3 стих, посмотрите. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней и будут облечены во вретище». То есть, посмотрите, мы видим как минимум 4 различных описания. Половина седьмины, первое, дальше время, времена и полувремя, Второе, третье, 42 месяца, четвертое, 1260 дней. Все эти четыре разных описания имеют отношение к одному процессу или к одному факту. Факт, что великая скорбь будет разделена на две части. Вот эти семь лет, с которыми Бог будет иметь взаимоотношения, специальное отношение к народу израильскому, будут иметь две части. Очень ясно, что эти две части по 3,5 года. Мы вернемся еще раз к этой схеме, о которой мы говорили. Посмотрите, великая скорбь, период великой скорби 7 лет, времена язычников заканчиваются, первые 3,5 года, вторые 3,5 года и дальше тысячелетнее царство. Немножко подробнее на следующий раз мы коснемся того, чтобы определить, что будет происходить в какие 3,5 года. Опять-таки, я хочу предупредить или заранее сказать о том, что когда мы говорим об этих событиях, когда мы говорим об откровении, у нас отсутствует возможность со стопроцентной точностью очень детально описать каждый элемент вот этих событий, которые грядут. Тем не менее, Бог оставил нам очень ясное представление о том, какие события будут. Мы не всегда сможем четко определить последовательность или место того или иного события, но мы очень четко можем знать, что будет. Мы можем видеть вот это, знаете, этот потоп, этот поток гнева, поток, который изливается на народ, поток, который показывает характер Бога. Он показывает, что все то, что Бог говорил, оно действительно будет иметь место. Больше того, на мой взгляд, когда мы говорим о великой скорби, когда мы касаемся этих событий, мы говорим о том, что Бог никогда не теряет своей святости. Бог никогда не становится менее свят. И тогда, когда Он долго терпит, когда Он просто удерживает свой гнев, когда Он просто прощает и милует, иногда люди привыкают к этой милости. Они привыкают к долготерпению. Они говорят, как апостол Петр пишет во второй главе, да что Бог сказал, когда-то будет. Да с момента, когда начали умирать отцы наши, и до сего времени все остается так же. Ничего не происходит, никакого суда на горизонте не видно. Ну, хотя, если мы будем смотреть внимательно, то суды уже и сейчас видны. И они видны все больше и больше, все активнее и активнее эти суды. Тем не менее, когда мы говорим о великой скорби, мы можем видеть лицо гнева Божьего. Мы можем видеть серьезность той личности, с которой мы имеем дело. Мне иногда приходится сталкиваться с людьми, которые пытаются как-то лицемерить, пытаются как-то обмануть меня или обмануть других людей. Я смотрю на эту ситуацию и думаю, какая жалость. Но кто такой я, чтобы меня бояться? Никто, абсолютно. В то время, когда есть кто-то, которого действительно нужно бояться. Иисус Христос так и сказал, не бойтесь убивающих тела, но бойтесь того, кто может и тело, и душу ввергнуть в гиену огненную. Вот это действительно та истина, которую нам нужно помнить тогда, когда мы говорим о великой скорби, когда мы говорим о событиях, которые описаны в книге Откровения. Действующие лица. Опять-таки, я не пытаюсь все абсолютно описать. В следующий раз мы поговорим о событиях. Контурно поговорим, поговорим об основном порядке того, что будет происходить и каким образом это будет происходить.